обсудим такую публикацию, которая называется «Судьба ополченца в стиле Балдинини», то есть некая Золушка, как прозвали ополченца из Луганска, промышлял тем, что грабил несчастных женщин.
Гражданин Украины, насколько я понимаю.
Ну,
кстати, да. Что мы знаем? Так.
Значит, несчастных женщин он не грабил.
Ну как же, он скотчем чуть не задохнулась бедная продавщица.
Значит, тогда он связывал женщин. Не несчастных, а женщин.
Он связывал
женщин. И не грабил, а связывал, да? Давайте определимся в терминологии. Если он грабил, да, то некие магазины, да, которые принадлежат конкретным людям.
Вел себя не очень правильно в любом случае, да? Да, нельзя же так с женщиной поступать.
Нет, так о чем мы говорим? О том, что не надо бить кирпичом человека по голове? Об этом мы хотим поговорить.
Логично, да, но...
Нет, мы хотим поговорить о том, почему это стало вдруг происходить сейчас, либо мы просто про это не знали ранее, ведь, скажем так, выключение востока Украины, оно произошло не в минувшие выходные, правда?
Нет, я думаю, что...
Что мы знаем вообще про этого парня?
Нет, сначала давайте вспомним о том, как легко рефлексировать на любые события, если ты находишься далеко от них. Особенно, если в тепле и в сытости. Необычайно легко рассуждать о, допустим, революции в Центральной Африке. Вот это вот, да. Также Донецк, Луганск... допустим, там цунами в Японии. Об этом обсуждение этого в больших городах, это и есть продукт. Это абсолютно не важно, что на карте очень тяжело, кто-то может найти с трудом Луганск, ну вот, а Центральная Африка, очевидно, в середине Африки, я на глобусе видел. Ну, как бы все. Вот и обсуждение этого, одни говорят «долой», другие говорят «да здравствуй». И вот это и есть продукт. Вот давайте вспомним это, да? Если мы говорим про Луганск и Донецк, мы перенесемся, когда там были разные события, и в основном там кто-то говорил о том, что надо пойти танками на Киев, а кто-то говорил о том, что нужно выйти из Крыма. Пообсуждали? Пообсуждали. Вот. Выясняется, что у всех этих историй есть последствия. И оказывается, так история устроена, что на каких-то территориях люди воюют. Да? Да? А воюют это не только... Вот знаете, вот, чем отличается компьютерная игра от жизни? В компьютере все очень просто. Там, если выстрелил в чудовище, или в гангстера, или в наркобарона, то можно перезагрузить, он снова встает.
И главное, что если тебя замочили,
да,
ты
да,
можешь
и тебя
потом...
замочили, там перезагрузил, у тебя новый автомат Калашникова, и ты его стреляешь. Представляете? В жизни по-другому, коллега. Если в тебя попали из автомата, ты не встаешь. Вот такая вот истина. И те люди, которые там находятся, у них там есть какие-то свои судьбы, они плохие, они тоже хорошие, но у них есть преимущество. Они там и что-то делают своими руками, плохо или хорошо. А у нас есть минус. Мы смотрим на это через компьютер. И поэтому мы играем в компьютерные игры, братцы. И Google, и Яндекс — это такая компьютерная игра. Вот. А они в реальности. И вдруг выясняется, что там кто-то из них может стать скрипачом, а кто-то из них может стать человеком, который хорошо стреляет, допустим, из с высоты какого-нибудь дома в снайперской винтовке. И вы знаете, он попадает. И вот здесь происходит такое удивление. И вот этот вот Павел, который там был на блокпосту, наверное, что-то хотел, а может быть, его заставили.
Ну, вряд ли заставили, судя за...
Обстоятельства.
Может, деньги получал за это?
Может быть, ну и что? Ну и что?
Так, значит, соответственно, ну, уже контрактник, да, получается, или как?
Да при чем? Какой... Знаете, вот как вы себе представляете блокпост в Луганске?
Ну, отлично представляю, мой муж там был, поэтому как бы и Луганск, и Донецк...
Ну как, заходите, юрист вам заключает контракт?
Нет, понятно.
Ну вот, значит, абсолютно, мы сейчас говорим, мы не знаем, мы сейчас говорим о том, что это все последствия, да, и такие Павлы продолжают воевать в Луганске, а кто-то перешел на сторону Украины, а украинцы перешли на сторону Донецка, а кто-то сейчас работает дворником в Магадане, а кто-то уехал в Париж и, может быть, работает официантом. Вот так вот по-разному. А Павел, он приехал в Петербург, поработал там, условно говоря, водопроводчиком. Ему не заплатили, он что-то украл, посидел немножко в крестах за каким-то дьяволом, вышел, погода не очень. У него есть несколько вариантов, каким-то образом добраться до блокпоста, да, вот, а мы будем обсуждать Павла из этой студии, если он на блокпосту сделает что-нибудь героическое или плохое. Вот, мы сыграем в эту компьютерную игру. Вот, либо там еще что-то. То ли, ну, вот, и в конце концов он перешел в такой жанр ночного грабежа или ночного разбоя. Вот он выбрал такой путь. Если выбирать между милостыней и ночным разбоем, я, конечно, выбираю разбой. Ну вот если мне судьба скажет, вот ты милостыню просишь или выходишь с кистенем ночью? Конечно, с кистенем.
Разбой, разбой, рознь, правда же, Евгений?
Рознь,
что
рознь.
Происходит? Вот я вас хотел как практика спросить. Вы же много видели разных интересных мужиков. Что происходит в голове у того, кто позволяет себе так поступать с женщиной? Мне правда интересно.
Ничего не происходит, братцы. Но это же не ситуация, когда человек там принимает какое-то решение. Вот он сидит перед камином, понимаете, перелистывает «Таймс» и в конце концов принял решение, одел цилиндр и пошел.
Это ну, импровизация, что ли, такая?
Почему? Ну вот...
связать женщину скотчем, из-за которого она едва вообще не умерла?
Ну, в данном случае он перестарался. Я не думаю, что он мыслил категориями, как удушить женщину. Захотел бы удушить, удушил бы. Но это была бы другая история. Это бы тогда история была бы не про то, как воровать шубы или там красивые ботинки.
То есть эта история не удивительна. Так бывает.
Так бывает.
Ну, меня, честно говоря, больше другое в этой истории зацепило. Не то, что он... как вы говорите, занимается грабежом, да, или что-то, разбой, а то, что он взял ботинки Балдинини и надел их, то есть как бы это просто ради, то есть захотелось парню ботинки Балдинини.
Почему?
Он же не ради хлеба
сделал. А ради чего он это сделал?
Ну, то есть он их продал потом.
Ну, что-то он, взял с собой, продал. Он же, если вы видите фотографии там, взял с собой какие-то еще ботинки.
Да, несколько пакетов с ботинками.
Да, какие-то на себя одел, какие-то продал.
Ну, то есть парень...
А в чем вы видите методологическую разницу между ограблением банка, взять куль с миллионом, и я не знаю, там, этими компьютерами и продать их? Ну,
есть разница.
Нет, в чем? Для меня, например, смотрите, огромная разница.
А в чем?
Мне кажется, банк — это риск. В банке есть человек со стволом, который тебе может помешать. А приходить в магазин, где стоит женщина за прилавком...
Слушайте, понимаете, мы сейчас о чем говорим? А карманная кража — это риск? Ну, украсть у соседа санки для ребенка — это риск.
Меньше риск, чем
о чем мы сейчас говорим? Мы сейчас говорим о том, что люди, которые порой жизнь их ставят в какие-то унизительные условия, выбирают путь преступности.
А в чем унизительные условия? Почему жизнь поставила этого парня в унизительные условия? Давайте вот подумаем об этом.
Потому что есть география.
То есть он был нужен.
Мы кто, да? Мы, так сказать, бытие определяет сознание, либо провидение тащит нас по космосу, да? Но это же какие-то вечные разговоры.
Конечно, бытие.
Это с вашей точки зрения бытие, да? А там найдется пару миллиардов человек, которые не согласятся в эту же секунду, да? Вот. Значит, есть история. Вот эта история, как некий там торнадо, да, она закручивает людей. Вот, и она, как вот этот листик, да, он умудряется противостоять, либо выбрать какой-то путь. Человек был учителем, а потом через год бросился на ДОТ, вот, и, так сказать... немецкий. Человек был партийным деятелем и начал служить в Освенциме, сжигать евреев. По-разному выходило, как говорят, да? Кто-то в блокаду ел людей, и ничего.
А кто-то, наоборот, кровь сдавал.
А кто-то, да, если была, сдавал. Вот тебе выбор. Вот ты попал в это торнадо, да, и выбор. Вообще вся драматургия, насколько я понимаю, вся мировая драматургия, здоровая, да, она заключена в том, чтобы героя, значит, окунать в какой-то водоворот, а потом смотреть, как он выходит из этого водоворота, да?
Совершенно верно.
Все. Вот на этом вся драматургия от Шекспира до соцреализма заканчивается. И никогда не было по-другому. И у греков было то же самое, да? Поэтому вот выбор. А дальше называется... Сколько мы имеем информации и кто мы такие, чтобы, чтобы судить, да? Если ты не имеешь информации, как я буду судить, да? Называется, сколько я знаю? Да ничего не знаю, да? Вроде бы, если исходя из того, что я вижу, я могу так судить. Потом раз приходит человек, говорит, а знаешь, вот я кое-что не знаешь. А, ну так по-другому тогда. Кто-нибудь добавил еще, и вот ты мечешься. Вот, но в данном случае я о чем говорю? Мы же не разбираем Павла. Для того, чтобы разбирать Павла, давайте значит, через неделю каких-то бесконечных разговоров с ним разберем эту ситуацию, позовем 4 психолога. Это невозможно, да и не нужно. Да? Вот, мы говорим о том, что моя мысль следующая, что когда мы говорим о ком-то, да, то я предлагаю прежде всего, знаете, искренне и сокровенно разные вещи, да. Мы все можем говорить искренне, никто не хочет говорить сокровенно, да. Себя поставить на это место, себя выбрать, как в каком-то кино, а ты бы в этом строю что сделал бы. Только, вот, знаете, не надо на Фонтанке офис, себе сначала скажи. Ну вот, оно честнее будет, да. Вот, наверное, так. Вот, поэтому... Тут ни хороший, ни плохой. Я не знаю, какой он.
Да тут даже дело не в том, хороший даже он или плохой, да. А дело в том, насколько часто сейчас эта ситуация будет повторяться.
Подождите, давайте так. Значит, возьмем глобальную такую историю, очень глобальную, да? Вот есть такое мнение, что Октябрьская революция совершилась, потому что один большевик писал что-то, и, наконец, что-то написал. Потом встал на броневик и что-то сказал. Ну, чушь собачья вообще, да? Ну вот, значит, давайте вспомним, что, значит, на момент 17-го года в городе Петербурге было около 200 тысяч солдат, которые вернулись так или иначе с фронта. Это были раненые, это были там в увольнении, это 220 тысяч было. Да, 220 тысяч. То есть это было 200 тысяч человек, которые кормили, значит, с крысами, ели в окопах много лет, да, вот в прямом смысле, в физиологическом. Потом вышли на Невский проспект, прошли мимо Елисеевского магазина и сказали, знаешь, мы все поняли. И вот тут парень залез на броневик и сказал, куда? Да они бы и без него бы побежали. Только они бы просто побежали бы сначала в Елисеевский. Ну, он им сказал, нет, в Елисеевский это второй. Сначала вон туда вот. Вот и вся история, вот и вся революция. А дальше эти солдаты, да, они были, вот их 200 тысяч, это 200 тысяч судеб. Но изначально с крысами по колено в дерьме сидели они.
Ну вот, собственно, здесь возникает важный вопрос.
А здесь то же самое. Здесь есть любая война. Пусть это будет афганская война, это будет чеченская война или какая-то. Это война. Это изначально тело грязное, оно чешется. И дальше очень много чего можно сказать, да? Это, ну, там, и психологические вещи, и так далее, и так далее. И когда это либо заканчивается, либо оттуда что-то приходит, да, мы готовы смотреть фотографии, мы готовы читать какие-то репортажи, но лучше по-компьютерному. Вот нам все-таки вот издалека, как в компьютерной игре. Потом шлеп на Фонтанку офис, приходит парень, мы говорим, такой ты замечательный, ты бы не мог помыться? Пахнет.
Мы все-таки прогноз хотим из вас немножко вытащить, попробовать. Вот смотрите, мы знаем, что эти люди пересекают государственную границу. Ну, в прошлом году пересекали, да? То есть наши их контролировали, считали, по крайней мере, сколько их там штук. Ну, так положено на границе, правда?
Ну, на границе, наверное, так положено.
Назад едет. Понятно, что он там был, мы знаем, как его зовут. Когда он приезжает сюда, его никак там не берут на карандаш,
да нет,
никак
не отслеживают. А как мы будем... понимаете, какая штуковина?
Ну как, мир же современный, цифровой, контролировать-то
проще
стало.
Да нет, я думаю, что контролируются очень простые вещи. Да? Контролируется иностранец, который пересек госграницу, потому что у него виза, и в конце концов эта виза заканчивается. Да? И даже если он не вылетел, ну не вылетел он и так далее, а потом его как-то могут... человека, который находится там, не знаю, там, учится в университете, ну, какие-то вот такие вещи, которые кругом какие-то данные, кругом какие-то...
Которые несложно обобщить.
Да, и так далее. А все остальное ничего не контролируется. Как не контролируется американская и мексиканская граница. Кто там ее контролирует-то? Ну, кто я? Ну, что мы?
Потенциальный человек-то может вызвать вопросы. И были же ситуации, когда в Ростове там кого-то замочили, помните?
Так нет, так это и будет так. Поэтому нету никакого...
Подход-то может меняться к этой ситуации. Мы же знаем их по персоналиям. Мы знаем их фото даже, если он границу пересекал. Почему никто профилактически даже...
Ну, можно знать фото 10 человек или 22 человек. Как можно знать фото 50 тысяч человек?
Соответственно, масштаб каков? То есть их десятки тысяч.
Масштаб следующий. Там хуже, чем здесь. Вот, и мне в школе рассказывали, берешь некий один металл и второй металл, да, и их вот начинаешь сжимать. И если у какого-то металла, да, значит, там твердость, мягкость, да, так сказать, то они начинают друг друга перетекать.
Диффузия называется.
Да, диффузия это называется. Так вот, диффузия в нашей жизни, это называется от плохого к хорошему. И разницы нету, когда парень из Ливии пытается доплыть каким-то образом до Италии, а там он сидит около урны и доедает гамбургер, то это несоизмеримо лучше, нежели из автомата Калашникова в 14 лет стрелять в Бербера. Лучше. Значит, лучше там. То же самое и здесь, да, только у кого-то там условия, ну какие-то бытовые, а у кого-то другие, да.
То вот. Есть, вы скажите мне, на работу правоохранителей эта ситуация никак не повлияет? Разнарядку не дадут этих проверить?
Нет, этих проверить можно, как техническое исполнение этого. Ходит патрульно-постовая служба и обращает внимание на кого? Вот на узбека и на таджика я понимаю, как обращать внимание, да? А как вот обращать внимание на человека из Луганска? Непонятно. Можно случайно и проверить его паспорт, а там написано «И что?». Угу. Ну, что дальше-то?
Ну и плюс при этом как бы следующий вопрос. Мне кажется, разность отношения к таким ситуациям, она тоже, ну, на поверхности. Вот, собственно, в интернете наткнулся, друзья пишут в Фейсбуке, комментируют эту историю. Обращайте на себя внимание разность подхода. Русский мир навоевался, расползся, но даже не это главное. Полиция может с бесправными таджиками по закону поговорить. И это да, это правильно. А тут, так он же свой, конечно, ему заварили чай, отсыпали сигарет, к нему отнеслись по-людски.
Знаете, вот ребятам из Фейсбука, да, вот это потрясающе совершенно. А давайте,
вот люди эти мысли
вот ребята с Фейсбука, а давайте так, задержали его, сигарет не дадим. Почему? А курение запрещено, запишите там себе, чтобы в курсе курение запрещено. Чай не наливаем, почему? Потому что это официальный разговор, а в официальном разговоре полицейский не наливает чай. Он как бы говорит на «вы» и строгим голосом следователя Знаменского. Вот ребята, оказывается, с Фейсбука. Ребята с Фейсбука, а если вас за мелкое хулиганство задержат, вы, допустим, не сдали экзамен, возьмете урну ногой, ударите, да, урна долетит до моей машины, поцарапает мне бампер. С вами так же сурово, с вами так же по-революционно. Ребята с Фейсбука, ответьте мне.
Ну, вы же понимаете, о чем этот вопрос.
Это разговор о том, что легче всего... Вот меня всегда поражает следующее, да, что как мгновенно человек, который тоже там, у которого свои проблемы, у которого наверняка свои минусы вот такие, как и у меня, он мгновенно становится жестоким.
Не-не-не, никакой жестокости.
Нет.
Риторический вопрос.
Это почему? Не риторический вопрос.
Почему это там не, так, а это тут не, эдак?
Это, Да потому что мы люди. Почему там так, а почему там этак? Я вам могу сказать, что когда задерживают по 50, по 60 узбеков и таджиков, разумеется, они стоят и пахнут во всех коридорах полиции. И к ним относятся не потому, что они таджики, а потому что их много, потому что нервная обстановка и мат-перемат стоит. А когда задерживают одного таджика, если он разговаривает нормально, то ему также чай наливают. А если он просит, между прочим, в каждом отделе уголовного розыска есть вот такие коробки, где какие-то печенье, где какие-то дешевые сигареты, где там бутылка дешевого портвейна, который они сами пить не будут, который они отдают в камеру. В голову не приходило, ребята, с Фейсбука.
Ну, бог с ними, с ребятами с Фейсбука. Вот.
Мы сейчас не о них говорим. Да. Я говорю о том, как мгновенно человек цивилизованный, который открыл свой iPad, хочет быть правильным.
Но по каким критериям тогда человеку ориентироваться в
да
этой
по,
ситуации?
Да очень по простым критериям. Вот как вы в метрополитене едете, и там стоит какой-то человек и ведет себя неправильно, или там, я не знаю, там что-то говорит вам плохое, или там сидит перед беременной, и к нему отношение. А стоит другой человек, который как-то там попал в какую-то ситуацию, либо что-то, либо там выглядит плохо, либо вы улыбнулись ему. Так вот, то же самое в уголовном розыске, то же самое у геологов, и вы знаете, у меня такое подозрение, то же самое в администрации президента.
То есть человек оказался нормальным.
Ну вот, в данном случае нормальным, да. А если бы, так сказать, была бы другая бы история, была бы там... вот и все, поэтому мы как мерим-то? Мы же не говорим, что это вот человек... Кого вы доставили? Павла такого-то, Барабашова. Рост, вес, отпечатки пальца. Ну, мы же не так мерим.
Но у меня все-таки вопрос более общий. Mm-hmm. А что, каким образом применить свои, так сказать, навыки тем, кто вернулся, предположим, вот из Луганска, Донецка и так далее?
Очень просто применить, значит, либо человек что-то умеет делать, либо...
А если, предположим, не умеет?
Не умеет, значит...
Вот умеет воевать.
Значит, либо у него... значит, если он человек войны, он должен возвращаться на войну, как, наверное, моряк должен стремиться на крейсер.
Которая у нас сейчас есть, война.
Ну, есть, конечно, война. А как? А почему ее нет? Это, наверное, если люди стараются в друг друга попасть из пулемета, из автомата, наверное, это война все-таки, а не столкновение, так сказать, каких-то оппонентов. Вот. А дальше силы есть у человека или нет? Ну, силы элементарные. Как некоторые начинают пить. Наверное, потому что не хватает сил справиться с какими-то вопросами. Один с большими, а другой с чепуховыми, потому что он лентяй. Вот и все. Это колоссально. Знаете, есть такая, советую посмотреть, это о войне, о людях. Я думаю, в 60-е годы был такой фильм, назывался он «Гадюка». Он не очень известный фильм, он так в Советском Союзе его по кино. Там коммунальная квартира, это времена там НЭПа, как я понимаю, и там живет женщина. Она очень злая, ее жутко не любят соседи, она ходит в кожанке, она не совсем красивая, так подстрижена, как комиссарка. Она всех ненавидит. Да? Вот она ненавидит этот мир, и поначалу ты понимаешь, что это очень злой, нехороший человек, с которым ты не хочешь жить. А выясняется, история очень простая. Она была комиссаром на войне, вот, и она была красным командиром. Она много пролила кровь за некое свое светлое дело. А потом война закончилась. И она попала в этот мир. Она не может жить в этом мире, потому что она смотрит на этих людей. Один там пирожки продает, другой там, не знаю, там на заводе бухгалтером работает. Она ненавидит их. Она ненавидит их не потому, что они плохие, а потому что она закончилась война. Она человек войны. Это была во времена НЭПа, это была трагедия людей. Кто-то мог становиться чиновником или учителем, или художником, а кто-то мог только стрелять из маузера. В белом движении было то же самое, после войны было то же самое. Да? Только это были колоссальные события, да, которые переворачивали мир. А это более маленькое событие. Я знаю, там на войну отправляются там мародеры, авантюристы. На войну отправляются там неудачники, те, кто Ну, те, кто не нашел себя.
Ну, вот и здесь, собственно, у нас время подходит к концу. Последний штрих прокомментируйте. После того, как следователь отправил Барбашова в камеру, он передал полицейским его слова, цитирую. «На войне нечего ловить, а нищему и в тюрьме спокойнее».
Нищему спокойнее в тюрьме, как...
Это в его довоенный портрет штрих добавляет? Мы понимаем, что это за человек, нет?
Не знаю.
Или это просто расхожая фраза?
Это не расхожая. Но я могу так сказать, что я... Нищему в тюрьме спокойнее. Дальше вспоминаю, сижу там в милиции, да, приходит бездомный в советское время и говорит там, командир, закрывай меня. Ну, холодно.
То есть вот такие параллели.
Да, а я говорю, слушай, а я не могу, у тебя только одна подписка. Там нужно было 3 подписки, да, и человек закрывался. Я не могу. Он говорит, слушай, сделай мне вторую подписку быстро. Я говорю, я тебе сделаю вторую подписку, но пока она дойдет до ИЦ, он говорит, а ты не можешь меня там 1,5 суток камеры... Я говорю, незаконно.
То есть...
Он говорит, я у тебя, говорит, тогда полы помою, а через 1,5 суток придет подписка, ты меня закроешь. Хорошо? Я говорю, ну тогда полы помоешь. Ну, холодно.
Ну, то есть это трагедия.
Он в тюрьму приходит ко мне и говорит, слушай, посади, я тебе помогу себя оформить.
То есть Павел — это трагедия. Завершая разговор про Павла.
Ну, значит, я исхожу из того, что это не значит, что ему нужно дать талоны на повидло. Но либо мы смотрим, по закону смотрят полицейские, по-человечески мы разговариваем, пьешь чай с ним, как историки мы смотрим по-другому совершенно и так далее. Да? Вот, давайте смотреть как на фильм на это. Можно ли снять про него фильм, как чудовище пытается задушить женщин? Наверное, можно. Ну, у каждого свой жанр.